Ну, надо сказать, что вообще христология оказывается это большой тайной для человеческого сознания. С одной стороны, это очень высокое требование к человеку. Но с другой стороны, это хлеб насущный. Это непременно человек должен воспринять именно сердцевину. Вы как это прекрасно знаете, сердцевину антропософии, это христология. Я потом им сказал, что в движении христологии, когда человек входит в антропософию, потом это переходит в христософию, потом в христолюбию, и только потом в христомагию. Поэтому вы должны выбраться из общины и перейти вот в эти стадии. В чем заключается миссия Михаила? Конечно, не акцентируется в общине. В чем заключается «я существо» и «я Христа» тоже не акцентируется так, должным образом. В общем, одним словом, душа ощущающая разрабатывается, если человек добросовестно приходит в общину и хочет что-то изжить из служения спасителя. Но это действительно какой-то период подготовительный, как доктор очень деликатно говорил, подготовительный, да? И с другой стороны, если человек читает только один раз антропософию, какую-нибудь лекцию, все равно, как бы он устно не был развит, все равно это воспринимает душой ощущающей. Потому что первая встреча, это душа ощущающая. Потом уже рассудочная, потом уже сознательная, все поднимается выше вещи. Но первая встреча с литературой, вообще первая встреча с любым человеком, это ощущение. Потому что глаза, прежде всего глаза смотрят, и уши слышат. А потом уже душа там что-то. Одним словом, чтобы войти в нашу сегодняшнюю беседу и вообще в тему, мы должны сказать, что наступает для человека именно с 20-го столетия, и тем более сейчас мы в 21-м столетии, наступает эпоха солнечной жизни. Подразумевается то, что уже правление как таковое идет от Солнца, поэтому Михаил, дух Солнца, правитель, служитель солнечного духа, он посылает нам именно солнечную жизнь. В чем заключается солнечная жизнь? Когда мы живем в солнечной жизни, когда мы стремимся постичь истину, то мы уже живем солнечной жизнью. Хотя это пока не бывает осознанно, но со временем этот человек будет осознавать все прекрасное, все величественное. И преданность к истине, преданность к солнечной жизни, это прежде всего проявляется в том, что человек начинает воспринимать именно Спасителя. Приближение ко Христу – это то же самое, что приближение самого Христа к нам. Я отметил, что когда мы исполняем слово «ангел», ангел приближается к нам. Хотя мы пока не можем это воспринять. Да? А когда мы говорим слово «серафим», «серафим» тоже говорит «слушаю тебя». Вот мы говорим, вспомним «серафим». «Серафим» говорит «я вас слушаю». Да. Шутя, но точно «серафим». Тем более, когда мы говорим слово о Спасителе, то Спаситель тоже слушает, оборачивается и слушает. Но мы это не знаем, и мы не продолжаем это искание. Но мы должны знать из оккультизма, из эзотерики, что когда мы обращаемся ко Христу, Христос всегда слушает нас, хотя даже это было бы, ну, очень поверхностно. Все равно. Потому что тем самым создается именно условие общения. И, как доктор говорит, с 20-го столетия, тем более в следующее столетие, Христос от нас требует, чтобы мы общались бы с Ним, ставили бы вопросы, чтобы Он отвечал нам, и Он был бы другом нашим. Не только Богом, а другом нашим. Это очень, это действительно большая перспектива и идеальное положение, но к этому идеалу мы идем, потому и существует откровение духовной науки и откровение Святого Духа в Утешителе. Обратите внимание на то, что когда доктор разъясняет блаженство, о первом блаженстве я не остановлюсь, потому что я очень много говорил с вами, вы прекрасно знаете. Но когда он переводит, сам лично переводит второе блаженство, то там он заменяет слово «вы достигнете утешения», он говорит «вы достигнете утешителя». Причем добавляет параклиту. А параклиту – это есть Святой Дух, это есть утешитель. Так что в переводе должно в сущности звучать. Те, которые страдают, они найдут не утешение, нет, утешителя. И это очень важно, чтобы он переводит именно вот этими словами, и они найдут параклиту. Потому что страдание протекает не в физическом теле. Страдание протекает в эфирном теле. А в следующей инкарнации оно проявляется как физическая болезнь. Поэтому физическая болезнь, в сущности, это проявление того страдания, которое человек имеет в эфирном теле, которое человек получил в эфирном теле. Страдание, это страдание потом переходит в физическую болезнь в следующей инкарнации. Поэтому там, где протекает страдание, это эфирная сфера. И в эфирном сфере протекает и мыслительная сфера. Потоки. Это меня хорошо знать. Поэтому мыслительная сфера, сфера утешителя, где утешитель вносит те силы, через которые очищает человека, и человек уже становится в эфирном теле здоровым, тогда это не дается физическому телу. Поэтому исцеление должно произойти от Святого Духа, действительно, да. Мы принимаем исцеляющие силы в эфирном теле, а это передают уже рикошетом, как грубо говоря, физическое. Поэтому заболевания очень редко исцеляются, потому что не знают, как исцелить. Ну, терапевты это стараются, и у него есть какие-то очень удачные, очень хорошие результаты. Потому что за ним стоят именно интеллектуал и доктор, и так далее. Да? Поэтому всегда, когда человек читает духовную литературу, духовную науку, вы должны так очень хорошо, может быть, знаете, но надо активно это помнить. Когда вы читаете эту философию, да, вы свободны от принципиально. И в тот день, когда вы не читаете, тогда вы наполняетесь суцифером ярима. Это общий закон. Вот вы сегодня не прочли, да? И вы же, например, 6 часов не прошли. Вы находились в блуждании Люцифера Ярима. Читайте. В тот момент, в момент чтения, вы освобождаетесь. И приходят целительные силы. Это связано еще с тем, что надо очень хорошо познакомиться. Действительно, в буквальном смысле, хорошо познакомиться с деятельностью Люцифера Ярима в человеке. И исходя из этого, доктор совершенно так верно говорит, что человек – это блуждающий муцифер Арима. Но только тогда освобождается, когда соприкасается со Святым Духом. Это практическая мысль. Вот мы должны знать, не читаем, как бы вы с собой не были развиты, выше муцифера вы не примете. Выше Арима – это духовное существо, яркое существо, намного превосходящее человеку. Когда вы не читаете, Люцифер порабощает ваше сознание. Люцифер вас одурачивает. И Ариман тоже. Это исключено, что вы вне этого будете. Это оккультная тайна. И как только вы соприкасаетесь, то тогда вы и освобождаетесь. Это настолько важно, что мы, если это знаем, тогда мы трезво смотрим на все это. Поэтому мы должны знать, что человек вообще глубоко пронизан люциферическими и ариманскими мыслями. Глубочайше пронизан. Люцифер и Ариман тоже очень добрые, очень хорошие, многие дела хорошие делают для человека. Но с другой стороны, и порабощают. Чтобы не было порабощения, у нас должно быть непременно. И это очень важно, дорогие мои. Мы должны развить наш вкус, степень нашего восприятия красоты. Мы должны быть очень тонкими, очень утонченными. По отношению к искусству, у нас должно быть очень высокая культура, восприятие прекрасного, тогда Люцифер не порабощает нас. Тогда мы можем как бы находиться наравне с ним. Тогда он, наоборот, радуется нашему такому высокому состоянию относительно наших чувств, наших утонченных чувств, тем более в отношении красоты. Тогда он доволен нам. А А когда у нас нет такого курса, и наоборот, у нас очень низкий уровень, тогда он насмехается над нами. А когда мы приправляемся и можем поставить очень высокую, большую культуру красоты, большую культуру утонченности, благородства, тогда он, как я сказал, когда он доволен, именно доволен, он есть просто плохое существо. Это плохое для нас, для человека, как мы воспринимаем. Правильно Павел говорит, что зло, добро, это все зависит от человека, как он воспринимает. Само явление, сама природа не бывает ни злым, ни добрым. Ты как воспринимаешь. Поэтому, когда у тебя очень хороший, сильный ум, если ты можешь мыслить очень сильно, крепко, остро, логично, разумеется, тогда Ариман доволен нам. Тогда Ариман смотрит, вот, молодец, мыслишь, как я. Молодец. Тогда нет порабощения, нет уничижения человеческого сознания. Поэтому, с одной стороны, мы уравновешиваем сферу, когда у нас очень большой вкус, поэтому надо очень много слушать. Очень много воспринимать красоту и в отношении поэзии и так далее, и так далее. Но с другой стороны, у нас должно быть обоюдоострый меч, как говорит Иоанн в Апокалипсисе. А что значит обоюдоострый меч? Что значит меч Михаила? Где мы выковываем меч Михаила? Антропософия. Наш разум должен быть выкован из недр антропософии. Вот когда наш разум оформляется и сильным становится именно из недр антропософии, только из антропософии. Вне антропософии мудрых нет, ни разума острый, потому что это не тот разум, который от Святого Духа рождается и от Михаила рождается в нас. Это есть большая иллюзия. В этом отношении просто ум, просто вкус не решает вопрос. Поэтому я сказал, что выковывается наше мышление должно быть из антропософии. Вот когда у нас очень острый разум, эту остроту, эту силу дал именно антропософии, вот тогда это есть уже меч Михаила. Меч Михаила – наш сильный разум, острый разум, который может противостоять Ариману. Тогда Ариман доволен. Тогда Ариман отходит от нас. Ему нечего больше делать, потому что пока мы глупы, пока мы не развиты, тогда он давлеет. А когда у нас есть противостояние точное, соответствующее, идентичное, тогда он доволен. Именно что доволен. Он уходит к другим. Это, так сказать, очень важный момент, потому что мы должны сказать, что от этого зависит очень многое. От этого зависит и наша культура, и наше продвижение вперед. И чтобы не было здесь никаких иллюзий, мы должны очень хорошо знать в себе человеческое, армоническое. И только тогда, через конкретное познавание, постепенно освобождаемся. Должны непременно касаться такого вопроса, что об этом надо непременно сказать, что вот доктор отмечает, есть 5 лекций из 5 Евангелия, есть 6 лекций, потом 2 лекции и так далее, да? 5 лекций в этом цикле, 5 лекций о 5 Евангелии, первая лекция заканчивается словами. Христианство начинается с воскресения. Христианство начинается после сошествия Святого Духа. То есть воскресший Христос. Если вы читали «Мистерию Солнца, Смерти, Воскресения», вы вспомните, что я говорю те слова, которые непосредственно исходят из доктора. Воскресший Христос. То, что преподал, то и есть именно истинное христианство. До этого, до «Мистерии Голгофы», до распятия, есть только слова, назидания и так далее. Но сущностное христианство начинается именно после воскресения. А что я имею в виду? Это можно сказать, что почти все знают. Но более конкретно нет конкретного знания, поэтому это надо разъяснить, чтобы мы это хорошо знали. В чем заключается христианство воскресения? То, что он преподал своим посвященным ученикам после воскресения, это очень хорошо сказано в «Мистерии Солнца Смерти Воскресения» в 7 главе, в 8 главе, в 11 и в 12 главе. Я об этом не говорю. Главная характеристика того, что в чем заключаются имена христианства воскресения, то есть когда начинается настоящая эра христиан, христианская эра. То есть эзотерическое христианство. И эти слова мы слышим, и мы должны это связать. Вот в этом отношении это как-то такая композиция, которую мы должны хорошо и твердо, активно знать. Вот когда мы человеку скажем, вот что такое христианство? Они думают, что вот христианство то, что назидает Христос до распятия. Нет, это только подготовительный этап. Настоящее христианство начинается после воскресения. В чем смысл? В чем тайна? В чем тайна тайной вечери? Да? Вот в чем смысл? Смысл в том, чтобы вам помочь сразу и сразу не догадаться, о чем пойдет речь. В том, что во второй главе, почти в конце, Христос говорит, разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его. Фарисеи отвечают, сей храм строится в 46 лет, и ты три дня хочешь воздвигнуть его. Да, действительно, он говорит о теле своем. То есть, воскресшее тело. А что это значит? Вот, дорогие мои, я никого, ничего против никого не имею, просто я критикую. Если вот эту тайну знали община христиан, они давно оставили общину христиан, перешли в отрасль. Что я имею? Я имею в виду то, что Господь говорит, храм не есть где-либо вовне. Храм это вы сами. Ваше тело есть храм Бога. И не надо куда-нибудь ходить и там свечку ставить. Это незнание воскресшего христианства. Воскресшее христианство говорит о том, что вы сами храм, и в вашем сердце есть алтарь Бога. Это внутри вы должны свечу поставить. А это свет, это есть свет Святого Духа. Там должно войти и благородные чувства, и высокие мысли, и так далее. Поэтому человек есть храм Бога. Человек есть все. Поэтому вовне искать что-либо, пойти в церковь, и там царь, это значит не знать, в чем заключаются слова. Разрушите храм все. Этот внешний храм уже был разрушен с пришествием Христа. А потом его физически разрушили. Вы помните, нет? Отец и сын разрушили римские эти полководцы. Разрушили. Камень на камень не оставили. Да? А вот суть того, что мы должны знать, что Христ это храм Господа, мы не должны искать вовне. Вовне ищут те, которые пока находятся в подготовительном этапе. Да, действительно, в христианской общине нужны люди, но каким людям, которые пока не могут найти в себе Царство Небесное. Что такое спасительная весть о внутреннем царстве? Вот эти слова являются ключом к тому, чтобы мы познали, что разрушите храм все, и я воздвигну его. В этом заключается истинное христианское отношение. Отношение к кому? К человеку. Потому антропос София. Вы если активно помните, активно я говорю, я надеюсь, что вы все же это помните, но активно. Возьмем кармический там, второй том. Уже в 13 главе по книге, у меня там 15 глава. В 13 главе говорится совершенно конкретно, указывается, в чем заключается, что человек есть храм Бога. За кулисами мыслительной жизни живут третьи иерархии, ангелы, архангелы и архангелы. За кулисами грудной жизни, внутри, за кулисами, живет вторая иерархия, духи формы, духи движения, духи мысли. А в волевой части, в нижней части, первая иерархия, да? Вот эти слова не знаю, то есть не смогли соединить с тем, что в Евангелии от Матфея говорится. Поэтому я хочу это соединить, чтобы мы знали это более композиционно. Евангелие от Матфея говорит, небо престол мой, земля подножие, а где вы мне создадите где я могу присутствовать. И там нет ответа. Ответ находим мы в Евангелии от Иоанна в 14 главе 23 стих. Я и Отец пойдем и обитель с вами сокровь. Поэтому, когда Отец Небесный говорит в Евангелии от Матфея, небо престол мой, земля под ножью, где вы сочистите мою обитель? В человеке. Ответились. Вот этот ответ не знает. В Евангелии от Матфея это не говорится об этом. Но если мы знаем хорошо текст, мы можем композиционно это соединить, и тогда для нас выясняется ответ на этот великий вопрос. Потому что человек порабощается, отец говорит, небо, земля, а где я маленький человек? Ты не маленький человек, ты весь макрокосмос. И в этом смысл антропософии, что мы должны знать, что если мы где-то в другом месте ищем храм Бога, то мы не знаем, что такое антропософия. Храм Бога надо искать внутри, потому что все Царство Небесное внутри нас, и еще вся Троица в нас. Куда? Кому служите? Тогда Борис спросил, что ты служишь Люциферу Ариману, ты идешь где-то, в каком-то храме, служить какому-то Богу. Бог в тебе, истинный Бог. А ложный Бог и во мне. Это в сути христианства. Что мы должны знать, что антропософия это точное указание, где находится Бог. В антропосу, антропос, в человеке находится божество. Поэтому мы должны хорошо понимать слова. Спасительная весть о внутреннем царстве. Царство Божие внутри нас есть. Это Евангелие 17:21, да? Это хорошо знать себе. Поэтому вот эта правильная ориентация потом уже решает все. Решает наши действия, наши искания. Ты должен искать Бога в себе, что ты и есть Бог. Поэтому у доктора есть одно великое слово, потом я перейду к другому вопросу. У доктора есть замечательное слово. Как достиг Иоанн Богослов той высоты, которую он достиг? Он советует, вот то, что я сделаю, вы этого достигнете, если вы будете читать каждый день первые строки в начале этого слова. Вот этим я достиг, Иоанн говорит. То есть доктор говорит, что Иоанн говорит, что я достиг того, чего я достиг, благодаря тем первым строкам, это есть путь. Вначале было слово, словно Бог это обитало полной благодати истины. Отца не видел ни тот сущий метр, о чем он не обвинил. Вот эти слова промедитируйте и достигнете того, чего я достиг. Это слова доктора. Но здесь же он говорит, это удивительные слова, и, знаете, по-другому действует на человека, когда мы это читаем, и на меня тоже очень сильно подействовал Марвинский Торчонок, и я вам тоже хочу сказать, потому что, как бы вы ни хорошо знали, это все равно нас человек. Когда Иоанн Богослов поднялся в астральный мир, он увидел свое божественное «Я». И он оценил свое божественное «Я», «Я» как свершившийся Христос. И он видит свое божественное. Но также видит, что это Христос. Это уже завершенный в своей эволюции свое божественное Я. И он этого достиг благодаря начале было слово, и слово было у Бога, и слово был Бог. И так далее. Но если вы будете тысячу раз говорить Христос, Христос, не продвинетесь. Это будет толочь воду. Потому что если вы вместе с этим не будете включать образ Христа, конкретный образ Христа, макрокосмический образ, то вы находитесь в средневековье. Вы из средневековья в состоянии вы никак не выйдете. Потому что сейчас начинается эпоха космического Христа. Наша норма, наше требование от Михаила – заключается в том, что мы восприняли Христа не просто вот наш Бог, наш любимый Бог, мы его любим, слезы и так далее. Это все пройдено там. Это именно в положительном смысле церковное отношение, в хорошем смысле. И тем более община тоже это насаждает. Но это Христос во мне. Когда мы уже образно представляем именно Спасителя, вот тогда мы идем правильно, и тогда мы осуществляем космического Христа. Мы должны воспринять, а для этого нужно космический образ Христа. Это элементарно. Когда мы представляем, что Христос это царь, всего звездного мира. Причем как это? Потому что этот звездный мир мы должны посмотреть. В деревне, в горах или в городе, когда темно и облака не мешают. Да? Вот оно было, что этот колоссальный простор, космически грандиозный простор звездного мира, вот мы должны сказать, вот это все, невообразимое величие, вот это есть космический образ Христа, который мы должны говорить. Вначале было слово, и слово был Бог. Бог, и надо прочитать, смотрите, космическое величие. Тогда космическое величие и приближается. Потом с годами, это не сразу получается, это прекрасно знаете, потом проходит 7 лет, 14 лет, и тогда ты начинаешь воспринимать именно это величие, космическое величие, конкретно воспринятие Христа. Это очень долгий путь, я согласен, что это так сразу, но мы должны знать правильный путь, да? Поэтому мы должны знать, что образное представление, мы должны вложить образ Христа, когда мы говорим слово Спасителя, да? Тогда я это помню, что я вам это говорю, но сейчас это важно очень, чтобы все это заново оставить в нашей первой встрече, но тем более. Потом, следующий образ Натальи, это царь всех ангелов, но, опять-таки, совершенно конкретно, Серафимы. Царь сон сына Серафима, царь сон Херувима, и представить сон Серафима, не счесть столько их, тогда постепенно рождается все космическое им, макрокосмическое величие Христа. Но это еще не все. Я заготовил для вас большой секрет. Магнистский секрет. Да. Но это настолько грандиозно и порабощает своим величием. Макрокосмическая мощь, да, величественная, да, всемогущественная образ Христа, да, это на душу действует, и душа постепенно расщепляется, охватывает лунную орбиту, потом орбиту Меркурия, потом орбиту Венеры, потом орбиту Солнца охватывает. Вот когда душа охватывает орбиту Солнца, тогда видишь, что твое сердце не просто это физическое сердце, а твое сердце есть само Солнце. Не представьте, какое величие у человека. Его сердце есть Солнце. Буквально в смысле. Совершенно буквально в смысле. В этом и антропософское продвижение вперед души. Макрокосмический аспект начинается, когда мы от Солнца, от нашего сердца, то есть от Солнца, буквально в смысле, начинаем воспринимать все космическое величие, а еще то, что в космосе происходит. Тогда мы начинаем действительно осознавать, в чем заключается космический Христос, космическое христианство, и задача в этом и Михаила самого. Поэтому, когда мы представляем сон духа мудрости, сон духа движения, сон архангелов, сон ангелов, и потом все вместе это суммируя, говорит, что Христос – это есть величие иерархии, это есть его откровение, это есть его дитя, все это. Все. Вот тогда мы конкретно уже обрисовали мощь и величие действительно смысла именно Спасителя. Тогда душа узнает, что это ведь я. Это все дальше. Потому что в эпохе души сознательной, и чем отличается эпоха души сознательной от всех остальных эпох, которые мы прошли, то те, которые прошли, заключается в том, что в эпохе души сознательной у человека впервые в жизни, в душевной жизни, впервые появляется чувство идентичности. Когда смотришь на Солнце, это ты сам. Когда смотришь на 12 зодиаков, это ты сам. Когда смотришь сон ангелов, это же ты, это твое богатство, это твое разнообразие колоссальное. Это все, но это все не рождается в душе, это только слава. Если мы, которые в медитации или погружении в серьезном мышлении, не представим конкретное я имею в виду, конкретное величие Спасителя по иерархии. Мы должны сказать по 12 раз сон Серафима, сон Херувима, по 12 раз это уже дорогие метры, это уже 10 минут. А если 3 раза по 12 раз, это уже 3 раза 10 минут. Но с 21-го столетия, а в особенности, требуется еще более могущественное восприятие Христа. Куда же нам идти? Да, вот, вот и сделать. И в этом, так сказать, новое слово, которое я уже озвучил в первой, второй лекции у нас, и вот сейчас вам тоже говорю. Значит, у нас есть первое величие по восприятию Спасителя. Беззвездный мир, вся галактика, да? Колоссальное величие. Никак не можем вместить это все. Но это все же все величие его, потому что это его творчество. Все через него начало быть. Все. Слово ангела. Да. Потом идет очень значительный образ Христа. Я хотел бы, как моим близким друзьям, сказать, что желательно, чтобы и вы тоже в душе проводили хотя бы неделю отец по воскресенье этот образ Спасителя. Моральное солнце Вселенной. Это совершенно другой аспект. И другие нюансы рождают в душе. Когда, например, моральное солнце Вселенной. Моральное солнце Вселенной. Это постепенно по-другому развивает душу и создает именно социальное христианство. Потому что это моральное солнце не только для тебя, да? И для других тоже. И тогда ты постепенно охватываешь. Все человечество постепенно охватывается это все. Поэтому это очень важный аспект. Но это один аспект. Как бы мы ни говорили, мы с земли смотрим на небо, восхищаемся грандиозностью, величием восхищаемся мощью и всемогуществом Христа. Но это один аспект. Величие Христа. А где второй аспект? Второй аспект, когда мы не с Земли смотрим на галактику, а когда мы находимся в галактике, в центре, в полночный час, мы тогда смотрим вовне. Тогда мы видим более грандиозное, более величавое, более могущественное Вселенное. Тогда удваивается этот космический аспект восприятия Христа. И тогда мы видим человека в своем истинном величии. Значит, если мы будем воспринимать человека, антропос, софию, то мы должны знать, что мы должны воспринимать два аспекта. Два макрокосмического аспекта, чтобы осознать, кто есть человек, кто есть творчество Троицы. И это получается так, что мы с Земли смотрим один аспект нашего величия, потому что Царство Божие же внутри нас. Как же говорит антропос? Третья иерархия, вторая иерархия, первая иерархия. Это же в нас находится, да? Это один аспект. Это когда мы смотрим на все это, ясновидческим взглядом я имею в виду, и физическим взглядом я имею в виду. Это первый аспект восприятия человека. А второй аспект, когда мы смотрим на внутренность человека от Солнца. Тогда мы смотрим, что то, что находится в человеке, оно грандиознее, величавее, и могущественнее, чем вся Вселенная со всеми ее звездными небесами, звездами. Поэтому, когда удваивается макрокосмический аспект Христа, восприятия Христа, тогда мы целиком полностью познали человека. Вот такая огромная тайна в человеке находится. Человек вмещает весь звездный мир, но человек вмещает еще больше, чем этот весь звездный мир, потому что он могущественнее, величественнее, грандиознее, чем все мироздание. Со всеми существами, со всеми звездным миром. Вот это то, что он могущественнее, это видится от Солнца, когда находится человек в полночный час бытия. Тогда мы полностью исчерпали человека, антропоса. И тогда мы познаем первоисточник человечества. Это есть Христос. Христос – осуществленный человек в удвоенном космическом восприятии. Вот это очень важно. Поэтому, когда мы это знаем, мы уже точно знаем, кто есть человек и творчество Троицы. Тогда у нас никакого желания не будет пойти куда-то и там воздать хвалу Бога, когда ты обвинешь не этот физический храм, вообще весь звездный мир. Куда ты идешь? Это слепота человека. Поэтому антропосов учит именно величие человека. Это первый раз озвучил после Ивана Богослова. Это знаете. Вы знаете, что вы сказали, что кто такой человек, я знаю. Говорю, помню. Величественный, грандиозный, могущественный. Но сейчас я говорю именно с двух аспектов. С аспекта от земли и от того участка, который находится в полночной части бытия. То есть в кульминации космоса. Тогда мы правильно мыслим, и тогда мы правильно продвигаемся вперед. И это все благодаря тому, что с 20-го столетия именно Михаил требует от нас космического аспекта восприятия Христа, христианства, и этим самым полностью разграничивается. Христианство так лучше? Не чудо. Тогда действительно разграничивается восприятие Христа до 20-го столетия, до эпохи Михаила, и восприятие Христа после 20-го столетия, то есть с пришествием Откровения Святого Духа. В этом отношении, разумеется, колоссальная разница, потому что вот это церковное отношение, это любовь в храме, да, служение, богослужение, набожность души, это все было до Михаила. После Михаила человек должен найти все только в антропосе, только в человеке. Этим отмечается именно эзотерическое христианство и, что главное, антропосовское движение. Антропосовское движение – тайное движение, это движение Святого Духа. Его не видно нигде. А антропосовское общество так и все преодолетально подумать, дорогие мои. Католическая церковь, православная церковь, вернее католическая церковь, создали апостол. А что с ним случилось? Сейчас римский папа сидит. Да? То же самое и в общине. Что община что-то отдельно, что-то изолированное, что-то избежит там Вицфетка Римского, ничего потом. Там, где сами апостолы обосновали церковь, и там уже ворвался Люцифер Ариман, да? А что же будет с антропософским обществом? Когда еще доктор был жив, это еще ничего. Хотя доктор сетовал своих служителей, что говорил, что мы должны избежать сектантства в антропософии. Именно в антропософии сектантство. Односторонность. Это при нем. А после него, а сейчас. Поэтому вся судьба, одна и та же судьба. То, что случилось с церковью, то и случится со всеми организациями, где есть правление и так далее. Поэтому самое главное заключается в том, что самое главное заключается в том, что мы имели правильную ориентацию. Мы имели правильное направление, а осуществление, разумеется, мы уже осуществляем, когда мы имеем правильные мысли. Посмотрите на других. У них нет правильных мыслей. Значит, они пока ничего не осуществили себе. Мы хотя бы осуществили в разуме это, да? Это огромное дело, потому что душа сознательная, начиная с 20-го столетия, это нечто совершенно другое. Почему? Элементарно, хотя бы я думаю, что это, знаете, ну, более выпукло мы должны это все же активно знать. Дорогие мои, это же элементарно. Мы спим полностью, просыпаем волевую часть нашей жизни. Воля спит. Как во время сна, глубокого сна. Да? В чувствах мы наполовину бодрствуем. Как сновидение. Правильно? А где мы бодрствуем? Правильно? Да? В представлениях, в нашем мышлении мы находимся в бодрствуемом состоянии. Хотя, есть у доктора еще один нюанс. Когда мы мыслим, мы менее бодрствуем. А когда у нас представление и восприятие органов чувств, вот тогда мы действительно полностью в бодрствуемом состоянии находимся. Поэтому душа сознательная там работает, где мы полностью бодрствуем. Значит, душа сознательная развивается там, где у нас органы внешних чувств развиваются как следует. И мы должны его развить. В этом отношении я хочу сказать очень такую хорошую тайну, то, что доктор нам говорит. Доктор говорит, что последователь антропософии не должен быть аскетом. Он не должен сказать, что он духовный, прекраснее физического мира. Когда человек отходит от земли, когда он проходит врата смерти, ангел, если не помните, Ангелы говорят человеку, как прекрасен физический мир. Вы еще должны много раз приходить на землю, чтобы исчерпать всю красоту физического мира. Вот как мы воспринимаем физический мир, красоту физического, целого мира и всю природу, вот так же вы должны. И поэтому это первый импульс. Родиться опять, рождается от ангела. Ангел говорит, что вы воспринимали внешний мир менее красиво, менее интенсивно в красоте, а вы должны очень глубоко воспринимать именно красоту физического проявления, физического мира. И в этом плюс антропософия. Антропософия не учит аскетизма. Ну, не говорит, что земля это низкая, что она духовная. Это ложный аскетизм. И антропософия к этому не имеет отношения, потому ангелы учат нас, как мы должны очень глубоко воспринимать именно глазами, ушами и так далее, как воспринимать физическими. Мы еще не воспринимаем в той степени красоту, как мы должны это воспринимать. Поэтому мы инкарнируемся. Не потому, что там повеса в Аримане Муцфе, чтобы физическую красоту физического мира уже полностью охватить. Да. Но это одно. Теперь я хотел бы сказать, что мы знаем такую вещь, что Христос нас и общество нам. Это выражал и Владимир Соловьев очень хорошо, когда говорил соборность и свобода. Да? Соборность – это мы объединяемся в Святом Духе, а Христа должны носить в сердце. Да? Это первые, так сказать, шаги человека в эзотерическом развитии. Но что я хочу сказать, что нас объединяет Святой Дух, но как объединяет? Благодаря чему происходит объединение? И здесь доктор упоминает одно очень сложное слово, сложное понятие, очень сложное понятие. Но так, мы услышим, конечно, это прекрасно, но конкретно что это значит, это очень трудно. Просто надо знать, если все это полного ума. Я не быстро говорю. Нормально? Мы объединяемся в Святом Духе. Но вот вопрос, а в каком Святом? Здесь доктор опять дифференциацию дает нам. В каком Святом Духе мы? Как будто вполне достаточно. Объединяемся в Святом Духе и Христос и нас. Но доктор еще дает добавочное характер, понятие, дефиниции делает. В каком Святом Духе? Проникнутое импульсом Христа Святой Дух. Это очень сложно, я думаю, что очень на лекции не смог до конца высказать, поэтому хочу во вторник об этом еще поговорить. Проникнутое Христом Святой Дух. Значит, просто Святой Дух оказывается недостаточно. Это что-то новое, потому что мы знаем, что вот если мы носим Святой Дух, все, истину мы приобщаемся к истине и так далее. Но доктор говорит, что Святой Дух должен быть проникнутым Христом. А как это осуществить? Это большая тайна. Для этого нам нужно знать вот такую вещь, что Святой Дух в нас работает. В сущности, восприятие Святого Духа пока рано, пока не началось даже. Хотя в Откровении у меня воззрение. Разумеется, это появилось. Мы уже находимся в эпохе Святого Духа, мы развиваемся в лоне Святого Духа, но до восприятия и до принятия Святого Духа еще нам нужно долго времени пойти, большую дорогу, что я имею в виду, что в сущности на земле, когда человек живет, он полностью проникнут. Они делают свое хорошее дело, и также плохое дело. Они являются искусителями, но и помогают становлению личности человека. Но вся внутренняя организация человека, она проникнута именно Святым Духом. Вся внутренняя организация, но несознательно. Можно сказать сверхсознательно или подсознательно, это не имеет значения. Но в данный момент я хочу сказать, что мы живем благодаря Святому Духу, но который до нашего сознания не доходит. А вот когда Святой Дух проникается в душу Христа, тогда оно поднимается в сознание. Это колоссальная тайна. Эту тайну раскрывает, разумеется, Дух. Его надо читать и молиться. Здесь же я скажу, пока я продолжу. Когда мы читаем один раз, вот вы прошли, Вестерия Солнца, Смерти, Воскресенье, один раз. Как бы вы не были умными, утонченными, все равно, дорогие мои, вы это воспринимаете в сфере души ощущающей. Не более. Но когда вы прочтете три раза, четыре раза, тогда прочтенное поднимается до души рассудочной. И только со временем оно поднимается до осознания. А что такое сознание? Мы уже сказали. Когда происходит чувство идентичности с тем, что ты читаешь. Это очень высокий уровень. И поэтому я говорю так. Я сказал на первой лекции, сейчас хочу вот, вам позаботиться сам. Не потому, что вы не верите. Нет, просто к слову. Чтение антропософии, в чтении антропософии мы должны пройти два этапа. Первый этап – ознакомление с литературой. Освоение литературы. Мы читаем один раз, мы читаем семь раз, мы читаем сто раз, как я руководящий половину читал и так далее, другие лекции. И это есть первый этап чтения антропософии. И мы должны это хорошо запомнить. А второй этап как раз то, о чем я уже намекнул. Когда то, что вы читаете, вы замечаете, что водителем чтения сам доктор. Доктор с вами находится, и доктор ведет вас. От Луны к Меркурию. Говорит о Венере, от Меркурия к Венере, но вы чувствуете, что доктор с вами рядом идет вместе с вами. И этот доктор вам освещает то, что вы читаете, то есть доводит до вашего сознания, имагинативного сознания. Поэтому первый этап чтения – это великолепное, делает огромное добро, когда вы ознакомливаетесь с литературой. А когда вы уже чувствуете, что Христос, то есть доктор с вами шаг за шагом следует и как-то помогает вам для восприятия. Например, 15 глава, 2 том, там вы читаете, что ученики сбросили физическое тело, и тогда эфирное тело воспринимается как любовь красноватая. И тогда звезды не сияют, а звезды излучают любовь. Когда доктор с вами вместе, тогда вы это и переживаете. Не только просто читаете, воспринимаете так душевно, но это начинается созерцательное восприятие. Это уже тот этап, которого от нас доктор требует. Поэтому два этапа чтения Евангелия. Это Евангелие. Антропософия. Первый – это когда вы читаете огромное добро, приобщаетесь к антропософии. А второй этап – когда вы оживляете, то есть когда вы начинаете оживлять и чувствуете, что рядом с вами находится именно доктор. Доктор помогает для восприятия того, то, что он вам предлагает в чтении. Но более высокое уровень, это как раз, разумеется, это когда вы не только читаете и чувствуете водительство, но и когда в течение жизни, в течение дня, когда вы что-либо делаете, вы чувствуете, что рядом с вами находится тот, который является водителем вашим. И начинается постепенное эфирное восприятие Христа. Тогда вы, когда входите в природу, в лес и так далее, и так далее, и выходите на улицу, вы чувствуете, что вместе с вами шествует Христос. Вот такие уровни прибегают доктор для восприятия того, что он оставил с вами на сердце. Поэтому доктор является вашим водителем в чтении. А это чтение все небесные иерархии, все небеса, да? И, с другой стороны, потом более высокий уровень, когда Христос существует вместе с вами. Вы видите звездный мир, Христос существует. Вы видите солнце, Христос показывает вам солнце. это колоссальный уровень, но ради этого и появляется духовная наука. Это тот идеал, который мы постепенно в разных инкарнациях будем его осуществлять. Для того, чтобы установить, а где это написано, я могу совершенно конкретно поставить вам. Тайна Святой Троицы, 10 глава. Прочтите Тайну Святой Троицы, 10 главу, и вы скажете, судьба говорит то, что я написал в Бутах. Ничего от себя чего. Это очень важно. Я вот нашим гостям тоже сказал, что то, что я вам говорю, это написано. Я давно-давно свои слова с вами не убрал. Слова доктора, слова его. Тогда я прав. Так, это не статья. Поэтому очень важно, чтобы мы ознакомились с идеалами относительно человека, относительно чтения. Это очень важно. Тогда это нас вместимо дает правильную ориентацию. От себя, когда говорит человек, то есть физический момент, он должен убрать все, то, что идет от себя, даже формулировка. Даже если вы способны, талантливые мысли, все надо убрать. И мысли доктора, чувства доктора, восприятие доктора. Сам же доктор говорит, не наши мысли, а мысли посвященные. Не наши чувства, а чувства посвященные. Но я еще больше скажу. Разумеется, доктора, разумеется, слова доктора. Дорогие мои, мы должны привыкнуть. Не наши мысли, а мысли доктора. Не наши чувства, а мысли. И здесь я очень, чтобы коротко вам сказал, первое очень хорошее выражение, доктор, я очень люблю это слово, говорю много раз с вами, Христово сознание. Когда у тебя Христово сознание, где твои мысли? Причем твои мысли, да? У тебя должно быть Христово сознание. А Христово сознание подразумевает разум, чувство, волю. Правильно? Поэтому очень важно именно в эту сторону идти. Я говорю слова доктора. Так как человек пока не умеет своим личным созерцанием созерцать Христа, тогда мы должны пойти к мудрецам, к мистериях, и у них вобрать всю мудрость, чтобы постепенно, постепенно мы могли бы посмотреть, что глазами бодхисатт смотреть на Христа. Не своими глазами, доктор говорит, нет, глазами бодхисатт смотреть на Христа. Потому что бодхисаттва – это тот, который наслаждается блаженством созерцания Христа. Откуда я говорю? 9 глава, 8 стих. И тем самым я опять доказываю, что я говорю слова доктора. Но это, так сказать, действительно очень важно. Мы должны наши глаза превратить, глаза доктора самого. Это важно. Не своими глазами смотреть, а глазами бодхисаттву смотреть. Глазами именно Христа. И тем самым создается Христово сознание. Разумеется, это община не может этого. Община останавливается на душе ощущающей. И потом, между прочим, вот когда я с ними беседовал, с этими особыми, я вот замечал, что когда я только озвучил космический Христос, для них это было новое понятие. Настолько они пока не соответствуют миссии Михаила. Да. Поэтому мы должны знать еще, так, я по-другому как-то это озвучил в этом году, я хочу, чтобы вы тоже слышали это. Существует очень много бодхисаттв, существует очень много будд. Между прочим, относительно учения о бодхисаттвах, очень сложная тема вообще. Доктор говорит, что существует бодхисаттвы и существуют человеческие будды. Человеческие будды намного ниже, чем бодхисаттвы. Но есть еще более высокая ступень, когда в человеке находится архай. Тогда это более высокая ступень, чем бодхисаттва. Потом есть индивидуальность, которые носят бодхисаттву в эфирнации. Они более низкого уровня. Потом есть бодхисаттвы, которые носят в эфирном теле ангелы. это более естественно. Поэтому разные категории существуют в бодхисаттве, но доктор говорит, что где бы не был бодхисаттв, можно считать, что великий Заратустра – это носитель бодхисаттв. Великий Гаутама Будда – носитель бодхисаттв. Обратите внимание на это. Носитель бодхисаттв. Не сам, а носитель бодхисаттв. Потом есть еще тайный учитель вообще в атлантической культуре, это Скихернас. Но он тоже является воплощением бодхисаттвы. Потом есть проявленные третьей культуры, но в европейской части. Бодхисаттва, который воспитывал человечество через музыку. Потому что он должен был насадить логическое мышление через музыку. Это был учитель музыки. Учитель логического мышления через музыку. Это было третья эпоха. Когда в Египте была третья эпоха египетского халдейского. Тогда в Европе был вот это воплощение бодхисаттва. Бодхисаттва воплощается очень много бодхисаттв, воплощается. Но за всеми бодхисаттвами стоит один, единый бодхисаттв. Это есть дух бодхисаттвы. И мы должны различать инкарнации бодхисаттв разные, но есть один, который во всех этих бодхисаттвах проявляет свои божественные души. Это есть дух, общий дух. Всем бодхисаттвам. То есть получается учитель всех учителей. Учитель всех бодхисаттв. За всеми бодхисаттвами стоит единый бодхисаттв, который всегда курирует, так скажем, группа всех бодхисаттв, в том числе и Будду, и Заратустру, и Скифианца, и Манеса, и других бодхисаттв. Поэтому за всеми бодхисаттвами стоит один. И это очень важно, может быть, вы помните, может быть, нет, сейчас не имеет значения, дает характеристику доктора, как его называют. Его называют господствующее существо, начало всей мудрой земли, основной носитель мудрости всех культур, космополитической, патриотической, демонической, носитель всех. Учитель всех учителей характеристик. Но есть одна характеристика, которая очень значительна для нас. Когда доктор говорит, что существует единый бодхисаттва, стоящий за всеми бодхисаттвами, проявленными на земле, это бодхисаттву, дух бодхисаттва, основной носитель мудрости бодхисаттва, он непосредственно созерцает Христа, и это блаженство передается в учении. Значит, что такое мудрость? Мудрость – это преображенная любовь, которую черпают бодхисаттвы, непосредственно созерцая наш взгляд на созерцание блаженства, созерцая Христа. Это созерцание рождает в них мудрость. Но за всеми бодхисаттвами стоит тот единый бодхисаттва, который называли духом бодхисаттв, господствующее существо, великий учитель. Кто есть? Как он характеризует сам доктор, дорогие мои, я это не могу характеризовать. Доктор говорит, что в христианском мире, в христианской эзотерике, его называют Святым Духом. И вот вам связь. В христианском мире Святым Духом называют параклет, утешитель. А вся характеристика утешителя сбивается на доктора. Поэтому в докторе мы должны различать индивидуальность доктора, индивидуальность. Это есть Иван Богослов. Он есть Лазарь, в котором воплощается дух всех бодхисаттв. Не сам доктор является бодхисаттвом, а в нем инкарнирован святой дух. Эзотерический святой дух. Как на Востоке, как говорят, господствует существо дух всех бодхисаттв, так в христианском мире его называют Святым Духом. Основной носитель Святого Духа является Лазарь Иоанн. А личность Иоанна – это Иоанн Богослов. В нем присутствует Дух Бодхисаттва. Этот Дух Бодхисаттва присутствовал в Иисусе из Назарета. Значит, Иисус из Назарета, Назаратос, то есть Заратустра, Иисус из Назарета, он принимает все лучи Бодхисат, и доктор говорит, мы должны различить от лучей Бодхисат Христа. Космический Христос тоже присутствует в Иисусе из Назарета. Но там же присутствуют и лучи Бодхисат. Поэтому мы должны уметь различать. Заратустра – это Бодхисатва, это инкарнация Бодхисатва, то есть Бодхисатва присутствует. Но не это главное, а главное тот, который пришел с самого космоса, Иисус Христос. И все величие христианства заключается в том, дорогие, что вот какое величие, какое удивительное начало христианства. Два чуда, удивительнейшие чуда. Удивительнейшие величия происшествия во время мистерии Голгофы. С одной стороны, Иисус из Назарета принимает космического Христа, а с другой стороны, Иоанн Богослов принимает Духа всех Бодхисаттв. Какое величие, какое начало христианства. Приходит пришествие Христа космического и пришествие Духа Бодхисаттв, то есть Святого Духа. И вот с таким величием, с таким колоссальным величием начинается христианство. И очень важно, вот сегодня даже не отвечал, очень важно, дорогие мои, внимание, самое-самое главное, разумеется, наравне, я есть свет, я есть дверь, я есть воскресенье жизни, самое главное, обутешитель учения. Потому что так начинается христианство. Христианство начинается с Бодхисаттв и с космического Христа. Вот эти великие, величайшие потоки, которые идут от после мистерии Голгофы, это очень значительно. Такое, тогда уже совсем по-другому. Другим величием мы начинаем воспринимать с него начало христианства. Поэтому сам доктор говорит, что впереди несет Михаил Хакер, Бодхисат, мудрость всех Бодхисат, и потом за ним идет космический Христос. Поэтому очень важно именно воспринять именно утешителя, который есть господствующее существо в мудрости. И за ним только потом идет Господь Христос. Это очень важная такая композиция, такая величайшая композиция. Поэтому не повторимо это все. Проявляется, разумеется, с 20-го столетия, когда мы уже окончательно осознали, на ком сбиваются все характеристики. Но характеристика, я один нюанс хочу добавить к тому, что, чтобы вы за ним без меня знаете, есть три величайшие характеристики относительно утешителя. Это вы знаете. Но я хочу добавить четвертый. Хотя это четвертый для вас закон, но с таким нюансом мы еще не отмечаем. Поэтому я хочу это подчеркнуть еще. Добавочно. Режиме. Что я имею в виду? Мы знаем, что только одно существо, индивидуальность доктора, и уже нам это уже совершенно будет просто воспринять. Потому что он есть носитель господствующего существа. Конечно, он должен знать все. Бодхисаттва всех бодхисаттв должен знать все, разумеется. Да? Поэтому, когда идет характеристика, он должен знать все. Поведет нас, наставит нас на всякую истину. Да? Потом второе вы тоже знаете. Поведет нас ко всем имуществам. Это никто не знает, кроме нас. Но мы сегодня еще дали характеристику, что двойное космическое величие, вот это и есть вся верующесть. Не просто когда мы, это не просто, конечно, когда мы сожрецами все величие вокруг космоса, Земли, это один аспект. А второй аспект, когда мы сожрецами более могущественный мир, это наше внутреннее состояние и композиция телесности, тогда это мы действительно знаем вся верующую истину. И поведет, действительно только тот, кто поведет, восприятие этого всякого счастья. Да? Да. Потом, тема пятого Евангелия. Вы это хорошо знаете. Но еще один нюанс я хочу добавить. И этим самым мы как-то более четко видим тайну вечерю. Но тайну вечерю Дюрера. Синтезе всего нормально. Вот исходя из того, что мы уже сказали, это уже отсюда очень хорошо видно это все, когда мы все это сказали. Значит, Бодхисаттва всех Бодхисаттв лицезреет Христа и от Него берет. свою любовь, это преображается в качестве метаморфоз, преображается это в мудрость. Значит, от кого берет Бодхисаттва? От Христа. Посмотрите, там какая характеристика у утешителя. От меня вас видит. Да? То есть там прямо подчеркивает, что Бодхисаттва прямо берет от Господа, потом это, когда на груди находится у Иисуса, это рисунок Дюрера, да? Иоанн молодой на груди находится от него. Потому Петр спрашивает Иоанна, потому что Петр знает, что все должно происходить от Христа. Поэтому не Иоанна спрашивает, а он говорит, спроси у Господа, потому что от Господа должно произойти все. Это вечная, так сказать, композиция, вечная композиция, что мы должны все исходить, запрашивать Спасителя. От меня возьмет и меня возвеличит, это та характеристика, которую никто не может осуществить, кроме именно духа Бодхисаттвы. Поэтому это четвертая композиция, которая очень точно проявляет, то есть доказывает, что именно утешитель есть тот, который от Христа прямо берет, сам доктор говорит, все Бодхисаттвы созерцают Христа, тем более Дух Христа, и от Господа принимают это. Изгнание любви преображается в их мудрости, и это берут от Христа. И это характеристика тоже присоединяется к тому, что мы говорим. Поэтому это, так сказать, не единичный факт, что Господа спрашивает Иоанна. Иоанн всегда спрашивает Господа. И всегда от него берет все то, что он говорит. И это, разумеется, доказательство Иоанна, что Спаситель. Это тайная вечеря, это вечная картина, и всегда так происходит. И с другой стороны, когда Дюрер рисует 10-ю главу Апокалипсиса, там архангел Михаил дает Иоанну. Ну, что там говорится? Вечное Евангелие дает. Но мы должны очень точно знать, что значит вечное Евангелие дает Апокалипсису Иоанну. Это говорит о том, что это не вся сумма мудрости передаются Иоанну. Потому что если было бы тогда Иоанн был бы Михаилом. Это вечное Евангелие распределяется по эпохам. Поэтому это тоже вечная картина, это модель, вечная модель, как Иоанн должен взять в каждую эпоху от Михаила, а Михаила от Спасителя. Поэтому это два таких великолепных рисунка. Образ, это два великих образа. Дюрера. Михаил дает вечное Евангелие. Это вечное Евангелие, как я сказал, распределяется по эпохам. Иначе, если Иоанн проразит всю вечную Евангелие, тогда он стал бы Михаилом. Там где не было революции, там где не было нового правозвестия. Поэтому, с одной стороны, Апокалипсис, 10 глава, это вечный образ. И с другой стороны, тайна Святой Троицы, то есть тайная вечеря, где Иоанн запрашивает. А кто это Господ? Этот запрос не только касается Иуды, это вообще любовь всегда запрашивает Иоанн для того, чтобы принести эту мудрость, преображенную от любви. Поэтому эти два великие образа. И когда Бодхисаттвы приходят, воплощаются, приносят мудрость, преображенную от любви, от созерцания Христа, преображенную эту мудрость, когда тогда они распространяются среди посвященных. И посвященные объединяются тем, что объединяет всех белых посвященных. Как один посвященный узнает другого посвященного. И как вообще создается братство посвященных, великих, белых, разумеется, посвященных, добрых, правильно развитых. Они объединяются тем, что каждый в душе носит моральное солнце все. Это их характер. Один посвященный другому узнает тем, что в нем находится не я, но моральное солнце сына Эбаме, и в тебе тоже я вижу. И нас объединяет моральное солнце сына. Это есть объединяющий знак, объединяющий образ, где каждый посвященный узнает истину посвященного. Остальное все пока подступи и даже не очень чисто. И учащимся. Поэтому это мы должны знать, что не я, но Христос во мне, этими святыми словами, через которые один узнает другого. И, разумеется, приходит время, когда каждый человек, который чувствует, что вместе с ним существует Христос, он чувствует, что это именно и объединяет его с другими. Социальное христианство осуществляется тем, что каждый член социального общества будет носить в себе Христа. Не я, но Христос во мне, это то качество нашего души, которое объединяет. Не просто давайте будем дружить, ничего не получится. То есть получится совсем другое. Не дружелюбие пойдет. Почему есть разногласия между людьми? Потому что пока они не являются носителями морального сердца. Не я, но Христос во мне, это есть то начало, через которое социально осуществляется христианство. И когда мы перед нашим душевным взором ставим космический аспект, причем двойной космический аспект Христа, и тем самым человека, вот тогда осуществляется космический аспект христианства. Конечно, до этого никак не дойдет, никакого другого течения, даже не сообщения, ни что-то другое. Даже христианское общество, антропософское общество не может дойти до этого. Потому что это все же внешнее течение. А истинное, христианское истинное течение, это когда в душе воздвигается храм Господа, где на алтаре блестит и сверкает сам Христос. Поэтому так важно очень точно знать, что такое воскресшее христианство, христианство воскресения, что значит «разрушится храм сей, и я воздвигну его», и что значит «небо престол мой, земля подножие, где сожисти мне, где в человеке». Вот ответ важно. Поэтому это так очень важно конкретно отвечать и, разумеется, активно помнить, 14 главу Евангелия от Иоанна надо знать наизусть. Вот наш мамука наизусть знает, 14 главу. Потом говорит, что и остальные главы тоже знают наизусть. Наизусть надо знать. Евангелие 14 глава, 15, 16, 17. Я каждую ночь перед завтраком сном всегда повторяю последние слова 17 главы. 26 стих. Святых засыпает. А любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет и явно. Но это я говорю по 12 рассказам. Поэтому, дорогие мои, когда мы знаем, в чем суть истинного христианства, вот тогда мы правильно понимаем. И поэтому мы говорим, я есть истина. Путь истина и жизнь. Никто не приходит к отцу, а только через меня. Но если мы не знаем путь, а что такое путь? Путь есть нерукотворный храм в нас. Путь есть вся небесная иерархия в нас. И двойной аспект макрокосмической мощи в нас. А тогда мы действительно хорошо знаем, в чем заключается истинное христианство. Слова Павла «не я, но Христос во мне» мы должны сказать еще по-другому. Моральное солнце в нас объединяет и создает условия для индивидуального христианства, христианство личности. Что значит личность? Личность должен носить внутри Христа. Тогда тем самым осуществляет и гармоничное соединение с социальным христианством. И космический Христос, мы об этом уже говорим. Вот вся суть слова Павла, не я, но моральное солнце Христа в нас. Вот этим я закончу свою мысль. Остальное следующее воскресенье.
Спасибо.
Вопросы есть? А? Вопросы есть?
А человек, когда возвращается со второго аспекта в тело физическое, он там находит ангелов, архангелов, архаев, но нам до этого еще очень далеко.
Наталья, да. Это первый аспект космического восприятия. Когда вы видите в себе ангела, архангела, это первый аспект макрокосмического величия человека. Но когда он видит во мне все сверхкосмическое
грандиознее, величавее, могущественнее, чем вся Вселенная, со всеми небесными иерархиями, со всеми звездным миром, это уже второй макаритический аспект Христа и самого человека. Это так. А первый аспект, это когда человек поднимается до солнца, он видит, что ангел в нас, действительно в нас, архангел в нас, да? Духи формы, духи Христовы, Херовские, Серафимы, нас, это один аспект, одно величие, агрокосмическое, грандиозное. Но второе величие раскрывается, которое могущественнее, чем все до этого было воспринято. Вот эту дифференциацию очень важно иметь в виду.
А можно еще вопрос? Вот можно представить такой образ Христос как царь звезд? Ну, потому что звезды можно представить, да, и вот, ну, как царь это можно представить. А вот сон Серафимов, как его представить? Мы же не видели никогда Серафима.
Это, дорогие мои, это знаете, я тут не знаю, но сейчас я отвечу на этот вопрос. Когда мы говорим слово ангел, ангел приближается. Когда мы говорим слово Серафим, Серафим приближается. И когда мы его говорим каждый день, то каждый день все приближается. А то у нас рождается естественным образом. А если мы будем, никогда не будем его вспоминать, то мы никогда не сможем создать живой образ его. Живой образ постепенно рождается в нас, постепенно созидается, насколько мы его упоминаем, насколько часто, насколько интенсивно, насколько в любой серьезности. Поэтому вот человек не видел Серафима, да? Например, мой друг видел Серафима, ну хорошо. Вот там кто-то не видел Серафима, да? Как создать образ? Ты говори Серафиму. Причем из духовной науки ты знаешь, и должна знать, и маленькая должна помнить. Кто такой Серафим? Какова его функция? То, что мы знаем из духовной науки. А какова функция престолов? Престолы. Это такие духовные индивидуальности, мощь которых мы можем представить так. Вот возьми резиновый мяч в руке. Что с ним можешь сделать? Совершенно свободно, кинуть, бросить. Он говорит, прости меня, жонглировать с этим можешь. Да, вот так жонглируют, прости меня за это слово, но сейчас другое слово не приходит. Так они с такой мощью владеют любую планету. Вот для них, например, Венера, как маленький мяч. Это духи воли. Они когда болят, планеты двигаются. Это та характеристика, через которую мы должны отправляться. Для того, чтобы создать живой образ престола. А херувими? Херувими создают гармонию Солнечной системы. То, что планеты идут правомерно, закономерным образом, и они не сталкиваются. Да? Это все устраивает херувими. Значит, мощь херувими более высокая, чем престола. Значит, херувими гармонизируют систему, эту солнечную систему, другую солнечную, там другой херувим, третий, четвертый, сколько херувимов, сколько и солнечных систем, и они все гармонизируют свою систему. Больше минимум, а серафими? Серафими соединяют всех систем вместе, которые их называют духами любви, потому что они охватывают все. Это сверхкосмическая мощь серафима. Одна Солнечная система где-то там, которая не видно глазами, это соединяется с нашей. Наш соединяется с третьим, с четвертым. И вся коммуникация создается Серафимом. Вот это и представление Серафима. Когда ты говоришь Серафима, надо представить вот это величие и его функцию. Это духи любви, охватывающие вот такую мощь, одну систему. Херувимы этого не могут. Херувимы могут упорядочить и привести в гармонию одну систему. Только одну. Вот, например, нашу Солнечную систему, да? И так далее. Поэтому есть великий закон. Когда мы поменяем слово, вот ангел, потом я, помнишь, я сказал, когда мы говорим ангел, ангел скажет, я слушаю тебя. Это действительно так, это я в чуточной форме говорю, но это действительно так. Когда мы говорим архангел, архангел говорит, я слушаю тебя. Скажи, ну ничего, просто ну, архангел и все. А когда мы засыпаем, между прочим, когда мы засыпаем, тогда мы преподносим архангелам ту пищу, которую он требует от нас. Если нет, тогда не голодны. Тогда они укоризненно смотрят на нас. О чем ты не понял? Пищу, которую я хочу от себя взять. Также и архангелы, также и духи формы, духи движения, духи мудрости. Поэтому, да, поэтому каждое небесное существо требует от нас пищу. Как эту пищу? Они ожидают, и не только ожидают, они требуют от нас. А когда мы упоминаем серафимы, серафимы же девочек в нашей стороне. Если мы 1000 раз сказали, на 1000 шагов он же приблизился. А если мы в течение 7 лет, 14 лет говорим, он все время приближается. Он потом уже дает свои лучшие восприятия. Тогда мы уже конкретно воспринимаем, как любит серафим, как любит серафим и Троицу. Уже конкретно мы начали воспринимать. И в этом практическая цель самой антропософии. Поэтому ты упоминай, а он услышит. И придет время, когда и ответит, но это зависит от интенсивности нашей просьбы. Вот как помните, Евангелие от Луки, как сказано, одна женщина, судьи, беспокоит. Потом судья сказал, что все время беспокоит, давай выполним. Да, помнишь, нет этого места?
Да, конечно.
Да. Вот это как раз перефраза того, то, о чем я говорю. Ну, всего наилучшего.
Спасибо. Были рады вас видеть.
Спасибо и вам.